ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टाप्रश्वपद्रिषु नित्यां भगवत्सेवया भागवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Перед чтением Шримад-Бхагаватам, которое является единственным путем к победе, следует выразить свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Наранараяне, Риши, богине учености, матери Сарасвати, Шри Вьясадеве, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад-Бхагаватам, служению честному преданному Бхагавате, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается за любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваем в возвышенных стихах, необратимо утверждается в сердце. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 4, Видура встречает Майтрею, текст 33. Видура пьюдхава чрутва, Кришнася параматманаха, Кридая патта дегася, Кармани шлакхитанича. Перевод. Видура также услышал от Удхавы рассказ о явлении Господа Кришны, сверхдуши и его уходе из этого бренного мира, в тайну которой с таким упорством стремятся проникнуть великие мудрецы. Комментарий Шрилы Прабхупады. Явление и уход сверхдуши Господа Кришны покрыты тайной, проникнуть в которую не могут даже великие мудрецы. В данном стихе особого внимания заслуживает слово «параматмана». Обыкновенное живое существо принято называть «атмой», но Господа Кришну ни в коем случае нельзя относить к разряду обыкновенных живых существ, ибо он является параматмой, сверхдушой. И тем не менее, его явление в облике человека и уход из этого бренного мира продолжает оставаться предметом изучения для исследователей, с великой настойчивостью проводящих свои изыскания. Они исследуют этот предмет с неослабевающим интересом, что само по себе неудивительно, так как им приходится заниматься поисками трансцендентной обители Господа, куда он возвращается, завершив свои игры в материальном мире. Однако даже этим великим мудрецам ничего не известно о простирающемся за пределами материального мира духовном небе, вечной обители Господа Кришны и его спутников, которую он не покидает даже тогда, когда являет свои игры в этом бренном мире, переходя из одной вселенной в другую. Подтверждение этому мы находим в Брахма-самхите «Голока Эва Нивасатья Килатма Бута». Непостижимая энергия Господа позволяет ему пребывать в своей вечной обители на Голоке и в то же время в форме сверхдуши находиться всюду, в духовном и материальном мире, во всем многообразии своих проявлений. Поэтому его явление и уход совпадают по времени, и невозможно точно определить, что из них является началом, а что концом. У вечных игр Господа нет ни начала, ни конца, и изучать их следует только под руководством чистого преданного, не тратя драгоценное время на проведение так называемых изысканий. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ина бутали своям рупа када махьям дадати сва падантикам ванчакалпатрубьяшча крипа синдулпья эвача вадиданам павани пью вайшнари пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхактавринда хари кришна хари кришна 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 хари 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 рама хари рама 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 Видура пьюдхава чрутва кришнася параматмана кридая патта дехася кармани шлакхитанича. Видура также услышал от Удхавы рассказ о явлении Господа Кришны, сверхдуши, и его уходе из этого бренного мира, в тайну которых с таким упорством стремятся проникнуть великие мудрецы. Шукадева Госвами продолжает рассказывать о встрече Удхавы и Видуры, о чем они разговаривали. Обычно, когда люди встречаются из какого-то одного круга по интересам, то они обсуждают какую-то общую тему. Когда я езжу раз в месяц в Находку на этой первой электричке, в Находку все время садится много этих рыбаков со своим этим хозяйством, удочки у них там, зимой вот скоро придут уже эти чемоданчики. И все время где-то там они неподалеку от меня напротив сидят. И разговоры, в принципе, даже можно не слышать, по жестам можно понять. Там показывают. Большая рыбка, маленькая, там еще что-нибудь, там свои эти удочки, спиннинги, все это оборудование. Регулярно они там достают из внутреннего кармана жидкость, которая помогает мне такие характерные физиономии сургучного такого цвета, красные вот на морозе, чтобы там они сохраняли тепло. Это их круг, они обсуждают какие-то темы. Вполне естественно, что если в этом обществе кто-то начинает говорить о чем-то другом, они удивляются, потому что рыбаку полагается говорить об этих вещах. Также преданные, настоящие преданные, когда являются, тема собирается вместе, тема их обсуждения, это Кришна, это преданное служение ему. И это как раз есть стандарт. Если преданные собираются и просто обсуждают, у кого там круче модель MP3 плеера или еще что-то, это обладает без сомнения некоторой ценностью, но это не должно быть постоянной темой разговоров. А основа — это что же мы там услышали из этого плеера, что там такое сказали нам ценное про Кришну. И здесь сказано, что Удхава сообщил Видуре о явлении и уходе Господа Кришны из этого мира. И мы думаем, что здесь такого, собственно говоря, тайного. Мы ведь слышали об этом неоднократно, читали. Но здесь говорится, что тайна явления и ухода Господа – это предмет упорных изучений различных мудрецов, потому что это очень сложно понять, если человек не является преданным. Для преданных это семечки. Они сложно, они могут очень легко объяснить все эти вещи, потому что Кришна дает особенный разум изнутри, как понимать это. Но для непреданных это большая проблема. Даже если эти непреданные являются своего рода трансценденталистами, людьми, которые стремятся к духовному, хотят пытаться преодолеть материю, тем не менее, это очень сложно, потому что они не имеют милости Кришны. А без милости Кришны понять феномены, связанные с его жизнью, Джанма Карма Чамедивиам, то, что его деяния, явления, уход являются трансцендентными, очень-очень сложно. Потому что обычно, когда люди пытаются говорить о Боге, будь то материалисты или будь это трансценденталисты, но не преданные, то у них нет вот этого понимания, что Бога необходимо воспринимать в связи с его энергиями. То есть обычно, если мы говорим Бог – личность, его воспринимают так, как вот обычную личность. Личности бывают могущественные, личности бывают не очень могущественные. Ну, можем допустить, что какая-то очень богатая личность там чем-то таким обладает. Вот. Но смысл как бы положения Господа состоит в том, что особенность, вернее, положения Господа состоит в том, что он обладает всеми энергиями. Сарва Шактиман обладает всеми энергиями. И вот это понимание, что он обладает всеми энергиями, сразу же облегчает все остальные вопросы. Потому что обычно люди говорят, ну как Бог может то или это, допустим. То есть, когда говорят, как он может то или это, как он может вести себя так или эдак, то это обозначает, что ему чего-то не хватает, нет какой-то энергии, при помощи которой он что-то может сделать. И поэтому очень важно понимание того, что Бог – это, с одной стороны, мы говорим личность, 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 мы открещиваемся от всяких там разных личностных концепций, вот, но мы также должны понимать, что он не только личность, а личность в совокупности со своими энергиями, которые в этом мире могут выглядеть как нечто безличное, или то, что представлено, персонифицировано какими-то полубогами, допустим, его заместителями. И вот это очень важное понимание, потому что всякая деятельность, даже самая непостижимая, становится постижимой и возможной тогда, когда у вас есть все средства, все возможности. И Бог как раз является такой личностью, в чем распоряжение все возможности. Все различные энергии и знания, и богатства, и силы, и красоты, и отречения, и так далее. И благодаря вот этим своим многообразным энергиям, он делает то, что обычно для живых существ кажется невозможным сделать. И вот это понимание, что в распоряжении Бога всегда есть все энергии, которые находятся на его службе, оно сразу же как бы решает все остальные вопросы. Как может Господь прийти туда или сюда мгновенно, или уйти, или что-то еще такое сделать? Этих вопросов не существует, потому что он существует совместно со своими энергиями. И здесь говорится интересно, что Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что непостижимая энергия Господа, вот она это, Ачинтья Шакти, позволяет ему пребывать в своей вечной обители на Голоке и в то же время в форме сфер души находиться всюду, в духовном и материальном мире, во всем многообразии своих проявлений. То есть, когда мы говорим, допустим, что Кришна приходит в этот мир, это что обозначает? Если я куда-то прихожу, значит я откуда-то ухожу. Если я пришел сейчас со своей комнаты сюда, значит я есть здесь, и меня нет там. И меня нет дома, и меня нет еще где-то. А здесь я есть. А когда я уйду отсюда, то меня здесь не будет, но я буду где-то в другом месте. То есть очень понятные ассоциации, которые связываются у людей со словом «уходить» и «приходить». Если я пришел в одно место, значит я ушел с другого места. А если я ушел оттуда, значит пришел куда-то в другое место. И вот мы говорим, Кришна приходит сюда. По нашему опыту обозначает, значит, он уходит оттуда. Все? Это обозначает, что какие-то моменты в духовном мире Кришны нет. Так? Раз он здесь есть. А если учесть, что он приходит в этот мир каждый день, Брахмы, и каждый день Брахмы это для Кришны фактически мгновение, то это обозначает, что он постоянно пребывает здесь, в этом мире. Значит, его нет никогда в духовном мире. Так? По логике вещей. Если он все время здесь, и просто переходит из одной вселенной в другую, значит, его нет там. А зачем нам тогда туда, если его там нет, если он все время здесь? То есть это типичное мышление для материалиста. И поэтому, когда он читает, Господь пришел, Господь ушел, а он находится здесь, значит его нет там, значит эти бедные жители Вриндавана или другие, они там страдают. Но, когда мы понимаем, что он обладает всеми вот этими вот непостижимыми энергиями, то есть говорится, что хотя он и сюда приходит, он оттуда не уходит на самом деле. Или даже какое-то время, которое требуется ему здесь сыграть эти игры, оно не занимает никакого времени там. И это сразу же у нас беспокойство в уме порождает, потому что такого опыта нет, не существует. Поэтому ответ на эти все вопросы, Ачинтья Шакти, непостижимая энергия Верховного Господа, которая непостижима на самом деле для нас. Она непостижима для нас. Для него она вполне понятна, потому что он не скован ограничениями, он не скован законами материальными. Мы находимся в очень скованном положении, и мы уже привыкли к этим законам, к этим ограничениям, мы принимаем эти вещи, что если ты находишься здесь, тебя сегодня пригласили в гости, значит ты уже не можешь пойти в другое место, ты не можешь одновременно пойти в два места, там гости и здесь гости. Тебе приходится выбирать какие-то одни гости, где больше лучше накормят или еще что-нибудь, где веселее. Мы не можем одно и другое одновременно выбрать. Но и мы так мыслим, мы все время выбираем одно и другое, но Господу не приходится ничего выбирать. Он может выбрать все одновременно, понимаете? И его одновременно приглашают во многие гости. Вот сейчас ему будут предлагать завтрак, или уже предлагают вот здесь. В другом месте ему предлагают. Где-то там, в общем, короче говоря, круглые сутки ему где-то предлагают что-то. Кто-то обращается к нему, смотрит, и он приходит, понимаете? Он приходит, когда мы делаем поклон Господу, или когда мы прославляем, то его обязанность реагировать. Он не может просто как истукан стоять. Например, когда с вами здоровают или что-то вас спрашивают, вы не можете просто стоять в таком оцепенении. Это кто такое, что такое, почему он не реагирует? Если вам что-то дают, вы принимаете. Да? Я говорю сейчас, вы слушаете. Вот мне принесли с некоторым опозданием чаек, я его пью. Да? Да, то есть, понимаете, мы реагируем личности. Если мы не будем реагировать, то что за отношения такие непонятные? Кришна высшая личность. Высшая личность. Поэтому он тоже реагирует. И даже когда мы кланяемся ему, он обращает внимание. Ой, кто-то ко мне поклонился, понимаете? Если вам кто-нибудь поклонится, вы обратите внимание. Это необычно будет, да? Вы вдруг раз кто-то вам поклонился. Ничего себе, мне поклонились. Как-то что-то я должен, наверное, этому человеку. Он считает, что я какой-то великий, наверное, почему мне поклонился. И мы настолько машинально это делаем, что мы даже не думаем, что наш поклон обязывает Кришну обратить на нас внимание. Почему, когда он спит, допустим, а божества еще не пробудились, заходя в алтарь, ну не нужно кланяться. Потому что если мы кланяемся, то фактически мы вынуждаем Господа проснуться раньше времени, понимаете? Мы вынуждаем его реагировать. Мало ли, что он там делает, собственно. Вот когда он пробудился, все нормально, тогда мы кланяемся, все уже, понимаете? Мы, конечно, можем поклониться Шриле Прабхупаде и так далее, но мы должны понимать, что когда мы приходим сюда, мы не должны беспокоить божества, когда они отдыхают, понимаете? Говорится, например, что мантру Гайдри нужно повторять в определенное время. В определенное время, понимаете, какие-то санхи. Вот когда, скажем, сама эта Гайдри, Деви, сказать, она тоже в будущем состоянии находится. В другое время не нужно этого делать. У начальника есть время четкое, понимаете? Вот, время приема оттуда, от сих до сих и так далее. Я помню, какое-то время назад был один такой в Уссурийске, очень революционный директор рефрижераторного депо. Я его просто знал лично, мой отец с ним был хорошо знаком. Он был революционен тем, что он вел принципиально иные принципы правления на своем этом. Это было очень успешное по тем социалистическим временам предприятие, но до сих пор достается очень эффективным. Вот. И принцип был таков, что у него были очень такие личностные прямые отношения практически со всеми. Бывают такие люди. И у него висела фантастическая надпись на дверях. Она гласила: прием по личным вопросам в любое время. Вот. И это шокировало всех, понимаете? Представьте себе, прием по личным вопросам в любое время. То есть он всегда готов был принять, ну, кого бы то ни было. Хотя я уверен, что, конечно, было не совсем так, вот, но сама по себе надпись обезоруживала. Она просто обезоруживала. И даже если человек не мог, допустим, ну, лично получить даршин с ним, по меньшей мере, этот начальник, он говорил: ну, слушай, сейчас вот я занят, давай там, через полчаса. Ну, то есть он всегда был готов к общению. И его люди настолько любили, что они были согласны терпеть любые аскезы и так далее, потому что начальник, ну, такой вообще, душа человек, всех любил, они его все любили. И благодаря этому какому-то там доверию, таким личностным отношениям, высвобождалось очень много энергии из коллектива, и люди были готовы отдавать все. Вот такая была. Но, конечно же, я уверен, что эта надпись была не совсем точная, потому что если вы придете к нему ночью, то его там просто нет. А хотя надпись говорит прием по личным вопросам в любое время, но подразумевается, конечно же, в рабочее время, понимаете? То есть, хочешь не хочешь, хотя он пытался как бы быть, ну, таким богом в любое время. Кришна принимает любые подношения в любое время. Но опять же, мы знаем, есть время, когда он отдыхает, когда мы его не беспокоим. Но суть в том, что когда мы обращаемся к Господу, он реагирует. Так суть в том, что к нему же многие обращаются. Ведь разные часовые пояса, понимаете, мы уже проснулись, кто-то еще спит, кто-то уже давно встал, скажем, по другому часовому поясу живет. И все что-то предлагают Кришне, понимаете, преданные в разных местах, и он должен реагировать. Он у нас только что проснулся, а где-то еще в Москве он спит, Кришна, понимаете, еще он спит, там ночь. А в Токио он уже бодрствует нормально. Вот, а где-нибудь на Гавайях, там уже вообще полный день, так сказать, проявлен, понимаете? Вот. И это для каждого места. И мы не можем понять, как это Господь одновременно и спит, и принимает, и не принимает. Он ходит и не ходит, он далеко и близко, он внутри всего, он вне всего. Мы читаем же Панишад, думаем, как такое может быть? Ачинтья Шакти. Вот ответ. Непостижимая его энергия. Понимаете? И вот это дает какое-то понимание, что Кришна одновременно здесь, и он одновременно там. Но вот это непостижимое становится постижимым по милости Кришны. Вообще он, конечно же, непостижим до конца. Но когда мы начинаем служить ему, то вот эти тайны начинают по чуть-чуть немножечко раскрываться. И так Кришне не нужно никакого времени, чтобы куда-то прийти, потому что он сам вне времени. Мы находимся в энергии времени, внутри энергии времени. Энергия времени течет благодаря гунам материальной природы, благость, страсть, невежество. Это смена гун. Сейчас видите благость, утро, потом будет день, страсть, потом будет невежество, ночь. И так прошел день. Прошел день, это прошли три гуны. Сменились фазы этих гун. Течение времени – это течение гун. Три гуны составляют время. Настоящее, будущее, прошлое. И мы находимся в процессе этого времени. И мы никуда за пределы этого потока времени не можем уйти. Потому что мы находимся в теле, которое создано из энергии материальных элементов, которые под воздействием гун. И поэтому мы, как бы вот это вот наше тело, оно настолько плотно вписано в этот поток материальной энергии, которая сама по себе есть течение времени, что мы ничего такого вне времени не можем себе представить. Но Кришна вне времени. вне времени. И он управляет этим временем. Кала Пуруша, божество, которое управляет временем. Поэтому для него не существует вопроса времени, что у него времени на что-то нет или еще что-то нет. Но когда мы здесь, он как бы принимает наши условия игры. Мы находимся здесь в материальном мире, в этих обусловленных, в обусловленном состоянии. Вот он здесь тоже, как бы так сказать, играет с нами согласно времени. Вот он пробуждается, вот он ложится спать, вот он принимает пищу, вот что-то еще. Вот это для того, чтобы быть понятным нам, а? Но он это делает одновременно в разных местах, и мы не можем понять, как можно одновременно и спать, и есть, и отвечать на чьи-то молитвы, и кого-то благословлять, и отвечать на чьи-то поклоны. Мы не можем этого понять. Спать значит спать, есть значит есть, говорить значит говорить, слушать значит слушать. То есть мы. А он это делает одновременно, понимаете? В одном месте спит, в другом месте с кем-то говорит, в третьем месте принимает пищу, в четвертом месте что-то еще он делает одновременно. И люди говорят: все. Зашкаливает. Невозможно. Это нельзя понять. Это просто нельзя понять. Да, действительно, потому что раз мы находимся в таком вот обусловленном состоянии, то эта обусловленность очень многого нам не позволяет понять. Но проблема человека состоит в том, что почему-то он решил, что его вот эта вот коробочка, познавательный аппарат, голова, вообще идеальная, как он думает, инструмент для постижения мира. Хотя вот только что я привел пример, что мы не можем понять таких простых вещей. Простых, ну, для духовной реальности. Для нас это непостижимо сложные вещи. Мы почему-то думаем, что наша голова – это идеальный вообще аппарат для получения информации. Изначально сознание души – да. В чистом состоянии сознание души может понять все. Может понять и материю, и дух. И это состояние сознания чистых живых существ в духовном мире. Они все понимают, и материю, и дух. Но когда сознание сужается обусловленностью, какой-то кармой, определенными материальными обстоятельствами, то здесь наша познавательная способность очень и очень сильно сужается. Я приводил вчера в кафе пример, что когда-то в детстве отец принес списанный какой-то магнитофон домой, большой такой, здоровый, железный магнитофон, там были еще эти катушки, бобины с пленкой. Вот. Некоторые из вас, наверное, даже не застали таких еще чудес. Вот. Но это было. И вот эти бобины, они вращались на большой скорости, с одной на другую, значит, перематывается катушка. И какая-то там были какие-то записи, что-то такое там записано было, какая-то музыка, что-то еще. Но одна была какая-то бобина очень странная. Когда я поставил ее, вот там какие-то очень необычные звуки с нее стали раздаваться, такие. Я думаю, что за звуки такие? У меня было такое ощущение, что кто-то в зоопарке возле клетки со львом поставил микрофон, и он там зевает, знаете, Потом я стал думать, что-то долго он зевает вообще. Зачем это нужно было кому-то в зоопарке записывать вообще какого-то льва? Там какие-то звуки непонятные, такие медленные. И я некоторое время был под впечатлением, что это так оно и есть. А что еще? Вот такие у меня были ассоциации. Через некоторое время выяснилось, что это чья-то речь, записанная на очень большой скорости. Этот магнитофон играл скорость 19, вращение было. Вот. А это была еще какая-то там древняя скорость, 78-я, но очень большой скорости была записана речь. И поскольку она проигрывалась на медленной скорости, то звуки голоса этого человека, они вот такие вот были растянутые. То есть какие-то вот слова, они теряли смысл, потому что они были слишком растянуты, понимаете? Например, я говорю «Кришна», и все понятно. Но если я каждую букву буду тянуть, допустим, полминуты, очень трудно понять, что хочу сказать, да? И вы уснете к концу, понимаете? Вот все. То есть, почему такое восприятие будет другое? Потому что наше сознание работает тоже в определенном потоке времени. Оно обусловлено определенными обстоятельствами, понимаете? И мы привыкли с определенной какой-то скоростью воспринимать вещи, какой-то определенный темп вот этого состояния. Но другие живые существа, у которых время течет иначе, они в другом режиме воспринимаются, понимаете? И, предположим, мы знаем, что наши полгода – это один день на планетах полубогов. Да? И это обозначает, что, например, полубог что-то говорит, он что-то говорит, и он скажет, допустим, тоже «Кришна» в своем времени, в своем восприятии. И для меня это будет там там это может быть, не знаю, что шум ветра, звук грома и что-то еще. То есть непонятные вещи, понимаете? Потому что в его времени это вот так звучит, а в моем времени совершенно иначе звучит. И мы постигаем космос как? Через свою обусловленность. У нас на своей скорости ум работает. Мыслительная деятельность на своей скорости. У них своя жизнедеятельность определенная. И если они, полубоги, допустим, или Верховный Господь, не захотят адаптировать свою жизнедеятельность к нашему восприятию, мы их не можем понять. Когда они приходят сюда, допустим, приходили раньше, то они принимают режим, как бы, и такую внешнюю обусловленность людей. Они говорят с той же скоростью, принимают такие же размеры, соответствующие нам. То есть, как бы, вживаются в наши обстоятельства, полностью согласно нашим масштабам жизни, они, так сказать, вписываются, и поэтому мы воспринимаем. Но когда они находятся в своем естественном положении, то мы не можем этого понять. Опять же, я приведу пример, что какое-то живое существо, маленькая какая-то бактерия, которая находится сейчас в моем желудке, у нее свой режим восприятия реальности. И то, что сейчас для нас лекция, для нее просто какой-то бессмысленный шум. Она слышит это тоже, понимаете? Так как я слушал ту запись, и думаю, что там такое происходит, кто там вообще зевает, рычит, вообще непонятно что. Во-первых, она, конечно, не знает языка, это одно. Но другое дело, что ее срок жизни значительно меньше, чем срок жизни человека. Это означает, что субъективное течение времени она по-другому воспринимает, понимаете? И поэтому какие-то там, не знаю, как они общаются, каким-то ультразвуком или никак, или вообще, я не знаю. Ну, в общем, какой-то у них тоже форма общения существует между собой, наверное. То есть это все по другим законам, понимаете? В другом режиме протекает. И поэтому для нее наша реальность непонятна просто. Просто невосприимчива они, потому что их чувственный аппарат обусловлен определенным течением времени. Понятна эта идея, да? Что поскольку у каждого свои 100 лет, и они протекают со своей скоростью, Брахма живет свои 100 лет, я свои 100 лет, кто-то еще свои 100 лет, и примерно мы одинаково, внутри субъективно одинаково чувствуем эти 100 лет. Но для меня 100 лет мухи, это может быть там 3 дня, я не знаю, или месяц. Вот. А для Брахмы мои 100 лет, это глаз открыть не успеет, понимаете? Вот. То есть внутри себя мы воспринимаем это все нормально, но по отношению к другим живым существам, которые живут другими стандартами времени, пространства, совершенно, это совсем все не так. И точно так же с Кришной, понимаете? Поэтому это все усложняет понимание, то есть чисто в материальных таких категориях, материальных понятиях понять Бога сложновато. И вот это понимание приходит только тогда, когда Он это понимание дает. Он это дает понимание. И тогда непонятный, непостижимый Бог в какой-то степени становится понятным для нас. И здесь Удхава рассказывал Видуре о том, как Кришна пришел, как Кришна ушел. Мы знаем, что целью прихода Кришны в этот мир является очищение определенное. Паритраная садхунам, винашая чадушкритам, дхарма самстапанартха, самбхавами юге-юге. Югу за юга, эпоху за эпохой, Кришна приходит с тремя основными функциями. Они все очистительные. Паритраная садхунам. Траная, освободить их от чего-то. Трая, это освобождение, мы знаем, да? Паритраная садхунам. Садху освобождает от чего? Он освобождает их от печали, от боли, разлуки с Кришной. Он освобождает их от проблем, давая им процесс. Паритраная садхунам. А с душкрити что он делает? Винашая, он винаша, уничтожает их. Винашая, чадушкритам. Итак, сукрити, благочестивым людям, он помогает избавиться от проблем, от невежества, от беспокойств. Это этих самых душкрити винаша уничтожает, и дхарма самстапанартха восстанавливает дорогу, дхармы, путь-дорогу, дорога, по которой живые существа возвращаются к Кришне. Эта дорога в Кали-югу разбита. Мы знаем, что водители могут сказать, те, кто за баранкой, так сказать, сидят каждый день, по разбитым дорогам они лучше пешком пойдут или вообще не поедут, чем поехать по плохой дороге. Часто водители говорят, ой, туда я не поеду, там такая дорога, вообще не надо, лучше в объезд кругалявым, да, так сказать, иди пешком. По плохой дороге очень плохо ездить. А по ровненькой дорожке вообще, ну в чем проблема, вообще замечательно. Каждый раз прокатиться. Вот. Но вот этот вот путь, дорога, ведущая к Богу, в Кали-югу, как правило, она поросла бурьяном, она такая заброшенная дорога с рытвенными непонятными какими-то валунами, препятствиями. Вот. И поэтому люди... Нет, сейчас очень хорошая, ровная, накатанная дорога в ад. Ой, люди говорят, ну по такой трассе вообще не прокатиться, это же просто грех вообще. Она такая столбовая дорога, официальная. официально принято. Все виды греховной деятельности в Кали-Югу, они официально узаконены. Это можно. Это приобретает статус индустрии или промышленности. Например, мясная промышленность. Это мы не можем себе представить процветание мясной промышленности в ведическом обществе. Если кто-то кого-то когда-то и убивал, там, то это были скорее аномальные случаи и так далее. А теперь это одна из важных промышленностей. Это официальная промышленность. Есть министр, понимаете, этой промышленности какой-нибудь. У него заместители, людей набирают туда, их обучают, их нужно убивать, кого-то там резать, разделывать, понимаете, деньги за это платят. Другие это продают, это официально. Такой легализованный грех. А? Вот, существует, допустим, игорная индустрия. Вот последний журнал получил, этот Восточный базар. Там прямо рекламируется. Вот Лас-Вегас, есть такой город, пожалуйста, приезжайте. Штат Невада. В целом, конечно, там, не знаю, что пустыня, вот, но город Лас-Вегас хороший. Вот, там больше всего в мире находится этих всех игорных домов, казино. Он полностью... Это индустрия, понимаете? То есть это официально персонифицированный, так сказать, тоже такой легализованный грех. Проституция, пожалуйста, это индустрия такая, все, существуют какие-то фирмы досуга, пожалуйста, приходите, девушки, много работы, вот, много заказов, там, высокая оплата, гарантируем защиту, все прочее. То есть это все, пожалуйста, ну, очень хорошо. Вот хотите там на работу за границу, и это вам устроим, нет никаких проблем, все хорошо. Вот, то есть эти четыре. Ну, про алкоголь и сигареты тут уже и говорить нечего, это как бы само собой. Вот каждый магазин, они не могут преуспевать без этого, понимаете? Вы можете продавать, не знаю, что, рис, гречку и так далее, но на этом вы далеко не уедете. Вот 80% дохода это вот спиртное и табак, понимаете? А все остальное это так, довесок, там кто-то зашел, какой-то сумасшедший сок купить или еще что-нибудь, какую-нибудь лапшу доширак, вот, чисто закусить. Вот. А в основном-то 80% дохода это алкоголь и табак. Понимаете, вот все. То есть мы видим, что в Кали-Югу этот грех, он утвержден, он в законе. Грех в законе, как это говорят, вор в законе. Сейчас грех в законе в Кали-Югу. И эта дорога, она очень накатанная и прямая. Поэтому по ней, ради Бога, все едут без проблем, понимаете. А вот дорога к Богу, это непонятно что, бурьяном поросло, какие-то колдовины, какому богу, что, зачем, как вообще. И куча мошенников на этом пути, где каждый там что-то свое обещает, давайте к нам. Всякие разные такие имперсоналисты, другие, не поймешь кто. То есть с этим делом разобраться очень сложно в Кали-Югу по этой дороге. И поэтому... Кришна приходит, и для него работа здесь по очищению, понимаете, одних успокоить, других смести с лица земли, уничтожить, дорогу восстанавливать, вообще, в общем, ну, Кришна такое дело, понимаете, он тут работает, очищает вообще, как ассенизатор работает, от грязи этот мир очищает, потому что здесь постоянно это сознание людей, оно все портит, а? Кришна создал духовный мир. Живые существа своей неправильно использованной свободой создали материальное сознание. Материальное сознание обозначает сепаратизм, отдельно от Бога. Кришна говорит, ну ладно, отделяйтесь. Отделились отдельные вселенные. Кришна туда тоже пришел, как Параматма, как Вишну, все здесь держит, поддерживает, везде проникает. И тут живые существа от него загородились всякими разными философиями и так далее. Кришна создает какое-то духовное общество, в него приходят люди, интересующиеся, и тут они тоже свои какие-то начинают материальные. То есть это как бы в природе обусловленной души, сепаратизм, вот эта вот идея неправильно использовать свободу, отгораживаться от Бога. И этим мы напрягаем Кришну, постоянно вынужден, вот, особенно в этом материальном мире, очищать, очищать, очищать. Конечно, это для него не так сложно, как это нам могло бы показаться. Опять же, благодаря чему? Благодаря его непостижимым энергиям, что он так легко эти вещи делает. И преданные в этом смысле помогают. Их функция в этом смысле помогать Верховному Господу, восстанавливать дхарму, также помогать другим преданным, садху, утешать их, просвещать их, как возможно, так сказать, заботиться об их духовной жизни и убивать демонов тоже. Тоже такая функция у преданных есть. Вот, но мы это делаем, не трогая, собственно говоря, самих людей, ну, конечно, если мы не Арджуна. Арджуна, то он как бы действовал открытым текстом, действительно их убивал. Вот. А если у нас таких полномочий нет, то наша функция – это убивать демонизм в сознании людей, то есть давать им трансцендентное знание, давать им книги, давать им просад, милость Господа, какое-то внимание им уделять, посвящать их в эту культуру, посвящать их святое имя на своем уровне, как бы мы не можем, допустим, инициировать в буквальном смысле слова, но инициировать процесс мы можем выступать в качестве вартмана, прадаршака, гуру, то есть направлять людей на путь истины, мы можем выступать в качестве шикша-гуру, давать наставления определенные на своем уровне опыта, понимания. В этом смысле мы помогаем расчищать эту дорогу, ведущую обратно к Богу, в Кали-югу, мы помогаем Кришне. И естественно, что когда мы помогаем какой-то личности, то за помощь всегда награда какая-то. И причем они должны ждать, она приходит естественно. Я помню тоже какой-то опыт был такой детский. Ну, в общем-то, в детстве, когда семья наша жила так достаточно скромно, вот, очень даже, я бы сказал, скромно, и чего-то такого особенного у меня не было. Вот, я не привык там к какой-то такой роскоши, каким-то подаркам, что-то еще, все это было крайне-крайне редко. И вот однажды там я поехал в деревню, тоже уже там к некоторым родственникам, лет 12 мне было, и там какая-то бабушка, соседка была, соседка тех родственников, где я жил, вот, она уже была старая, ну какая-то она там была, не знаю, по нашим понятиям, экстрасенс какой-то, врачеватель. Короче говоря, к ней часто какие-то люди приходили, что-то там она говорила, в общем, короче, помогала людям, ну, ей многие там какие-то деньги давали, в общем, у нее там все дело преуспевало. Вот. Но она уже была старая, и что-то там ей нужно было помочь, и она меня увидела, что я там где-то бегаю рядом, она говорит, там что-то, помоги мне там что-то сделать, что-то там перенести, какие-то дрова или что-то куда-то. Вот. Ну, я пошел, помог, значит. И когда я помог, ну, у меня никаких задних мыслей не было, она, значит, вынесла мне целую горсть там каких-то конфет, там что-то еще, причем таких хороших, дорогие какие-то конфеты там были, шоколадные, что-то еще. И рубль был, большая такая монета. По тем временам рубль это много, понимаете? В те времена люди получали 100 рублей, 120 рублей. Тот, кто получал 200 рублей в месяц, это был вообще какой-то фантастический миллионер по тем временам, да? Вот, да, и значит, все это такое, и рубль был. Вот, и на меня это произвело такое впечатление, у меня были полные руки вообще вот этих вот конфет очень дорогих, и рубль сверху лежал. Это для меня было такое впечатление, то есть у меня такого никогда в жизни не было, понимаете? Я помню, за матерью своей полгода ходил, выпрашивал у него рубль, там какую-то игрушку купить, и не было, понимаете, этого рубля. А тут он пришел за 5 минут, я там что-то какие-то дрова перенес, какая-то мелочь, да? И я подумал, вот это фантастика, да, это просто какая-то удивительная милость. И для меня было такое впечатление, на всю жизнь запомнил это. И, собственно говоря, казалось бы, ничего такого особенного не сделал. Если обычный человек, там, ну, какая-то зажиточная бабушка способна, и для нее это так, как бы подачка там, какому-то мальчику что-то дать, да, то Верховный Господь за нашу помощь в его миссии вознаграждает живое существо фантастически, понимаете? То есть фактически люди, которые участвуют в милости Бога, они помогают строить эту дорогу, расчищать ее, дорога обратно к Богу. И наоборот, на другой дороге мы ставим какие-то турникеты, мы говорим, что с ума сошли, дорога-то, конечно, протоптанная, официальная, хорошая, но посмотрите, куда она ведет-то. Это сумасшествие, понимаете? Вожделение, гнев и жадность, трое врат, ведущих в ад, Бхагавад-гити говорит Кришна четко. А? И мы видим, что люди сейчас по этой дороге на большой скорости, причем не просто туда едут, а на большой скорости едут. И чем быстрее, значит, тем, так сказать, чем больше этого чувства наслаждения, греховного чувства наслаждения, тем считается более успешным, предполагающим человек в Кали-югу, понимаете? Настолько сместились все ориентиры, все ценности, поменяли сердце человека, что какое-то безумие, понимаете? А не вот это, такую возможность вот так вот греховно наслаждаться, считают как раз счастьем, раем, понимаете? Преданные говорят, вы что, с ума сошли? Вот они говорят, нет, вот это как раз нужно закрыть. А другую дорогу, они говорят, тут нужно открыть, и вот туда нужно двигаться. И в этом смысле Кришна, конечно же, очень-очень благодарен преданным, которые стараются действительно в этом направлении действовать. Здесь есть разные задачи, у каждого разные способности, каждый один может то, другой может это. Вот. Но суть в том, чтобы все участвовали в этом вопросе. То есть здесь не должно быть отношения к преданному служению как какой-то такой вот работе, что вот с 8 до 5 или там что-то по какому-то ограничению я что-то сделал, а все остальное меня не касается. Должно быть действительно ощущение того, что я участвую в какой-то миссии. И миссия, это чем она отличается от работы, что работа это вот, я с 8 до 5 поработал, и дальше мне, как говорится, не кантовать, мой отдых и так далее. Действительно, когда человек преданный живет каким-то размеренным укладом. Это, в общем-то, нормально, это не вышибает, это не повергает в какие-то кризисные ситуации. Вот. Но миссия – это то, что принципиально отличается от работы тем, что иногда сказать, ради какой-то великой цели человек даже готов пожертвовать своим определенным комфортом. В этом смысле, например, наши соседи, эти вот японцы, у них не просто работа, а они действительно чувствуют себя такими вот как бы миссионерами. Он ради своей компании, он готов разбиться вообще в доску, понимаете, он готов и перерабатывать, и все что угодно делать, и, в общем, на всякие разные аскезы он готов идти, вот, потому что компания защищает его полностью, он все имеет, и в молодости, и в старости, там, эта система пожизненного найма, она так устроена, что там какая-то текучесть кадров или переход с работы на работу. Например, я узнаю некоторые преданные, я вижу, что некоторые преданные до 3 раз в месяц работу меняют. Я смотрю, там, здесь, это что такое происходит вообще? И с такой легкостью вообще это все происходит. Даже они не обращают внимания на это. Ну, как такое вообще может быть? Там человек 1 раз устроился на работу, это все, понимаете, на всю жизнь. И для смены работы или чего-то еще, это какая-то аномалия. Он говорит, а зачем? Ну, то есть там так поставлено все это дело, вот, что ну, все нормально. И несмотря на то, что наша материальная судьба может быть такой какой-то, ну, неровный, там поработал, здесь поработал, в этом храме пожил, там пожил, всякое бывает. Вот, кто-то там, ну, все планеты в подвижных знаках, и он вообще-то нигде остановиться не может, бедняга, вообще там-сям. Но тот, наоборот, с места сдвинуться не может. Вот. Ну, это уже как бы наша судьба материальная. Но в духовном плане, в духовном плане мы должны понимать, что где бы ни находились, какой бы деятельностью мы ни занимались, статики мы или динамики мы, или кто там такие, вот, мы должны участвовать всегда в миссии Верховного Господа, потому что, конечно, Кришна может вдохновить кого угодно. Допустим, я могу сказать, я устал, я не хочу, оставьте меня в покое. И хорошо, Кришна скажет, все, этот человек перестал быть моим инструментом, но дорогу надо ремонтировать. Он возьмет другого человека и будет другим ковырять, другим инструментом. То есть у него нет проблем в средствах, он может выбрать любого другого человека. Вот. Но я пострадаю, если я не буду участвовать в этом вопросе. Поэтому мы должны понять, что с одной стороны, как бы это нужное дело, это дело Бога. Вот. Но мы должны понять, что Он от нас независим, однако мы от Него зависим. Если мы отдаем свое тело, свои способности, свой разум, свое время, свою энергию на служение ему, то этим мы помогаем Кришне и получаем, так сказать, свою награду в форме милости. Мы работаем не за это, вот, но мы должны понять, что это обязательно будет. Я помню, в свое время жаловался своему духовному учителю, как трудно, вот там организация неразвитая, духовная организация в материальном мире, так сложно, люди то хотят, это хотят, а нужно это, все другое. Он говорит, это аскеза, говорит, но будь уверен, что если ты просто продолжаешь это делать, он говорит, в конце ты получишь огромную милость за это. Понимаете? Он так сказал. Вот. И это то, что вдохновляло меня и продолжает вдохновлять. Это потому что так реально происходит, понимаете? Даже если люди там где-то бывают, мы знаем, ну, разные судьбы у преданных складываются. Вот он был великим там каким-то распространителем, проповедником, то все. Потом что-то такое с ним произошло, какая-то там, ну, тамагуна была, человек отошел, там что-то еще, даже вообще все нарушать начал, вообще отошел от преданного служения. Если он где-то как-то зарекомендовал себя у Кришны, Кришна обязательно поможет ему. И в конце даже этот человек, там какой-то был один преданный, он был саньяси, все время тоже проповедовал очень много в Японии. Судама Випрасами был такой один из первых таких, наверное. Очень такой динамичный был человек, все. Потом что-то случилось, ну не будем, не знаем что. Короче говоря, отошел человек от преданного служения, бросил принципы саньяси, все. Заразился вообще спидом, понимаете? Ну можно понять, чем, от чего спидом заражаются. То есть совсем, так сказать, положение было, видимо, там наркотики, что-то там незаконно. Секс, непонятно что. Вот. И, короче говоря, когда уже совершенно он был в таком непотребном состоянии, он чуть ли там не приполз вообще в этот храм в Лос-Анджелесе, уже в таком полуразвальном состоянии. Вот. И преданные, они обхаживали его, все. Он был как бы безнадежен, то есть все, он уже умирал, то есть никакого, никакого излечения речи вообще не было. Да? Вот. Но тем не менее, Кришна проявил к нему такую милость, что он оставил тело в идеальной ситуации. В идеальной ситуации. Вот. И вокруг него пели киртан, все. Хотя он, как говорится, съехал, прямо скажу, да, но поскольку он внес достаточно большой бескорыстный вклад в дело Кришны, в миссию Господа Чайтаньи, Кришна защитил его на последнем этапе жизни, как Саджамила, понимаете, все эти. Поэтому мы должны понимать, что это наш интерес, хотя это функция Кришны, очищать дорогу, восстанавливать эту дорогу, дхарму и так далее, но делает он это как? Не то, что Кришна приходит, там, начинает метлой махать, там, что-то еще, там, все асфальтировать, все эти рытвины закапывать. Нет, он это делает через преданных. Он сказал, оставил какую-то шахту, оставил какое-то наставление, дал какой-то импульс определенный преданный. И на этом импульсе парампара едет. Едет, и эта энергия передается дальше через проповедь, через духовных учителей. Вот из нас это доходит. Мы начинаем тоже вдохновляться, начинаем действовать в этом вопросе. Вот поэтому мы должны понять, что приход Господа, он с определенной целью, как бы он присматривает за этим миром, смотрит здесь за порядком, очищает грязь какую-то, восстанавливает эти все порядки. Но делает это он через преданных для того, чтобы мы сами через эти вещи очищались и получали его милость. Потому что если мы просто, скажем, примем это духовное знание исключительно для себя, как бы так, но не будем делать ничего для вот этого Божьего дела, то наше очищение будет идти значительно медленнее. Вот поэтому с этим пониманием мы должны жить, что Кришна дает нам какое-то задание не потому, что он сам не может этого сделать, а потому что это лучший способ для нас очиститься и таким образом получить милость Кришны, помочь другим живым существам. Хари Кришна. Вопрос какой-то еще? Да.
И вот как может проявляться сепаратизм в жизни преданных и методы их решения?
По-моему, это такой простой вопрос. То есть мы так это видим, как это проявляется.
Ну, а более тонкие?
Более тонкие. Ну, наверное, на более тонкие надо лекцию читать. Сейчас возьмем вопрос. Ну, как это проявляется? Проявляется в том, что обусловленность наша состоит в том, что каждый из нас имеет какие-то свои интересы, понимаете? Вот эти интересы человек отстаивает, то есть он предается Богу, ну, предается в той мере, в какой ему позволяет его обусловленность, а в какой не позволяет, значит, тут он как бы откладывает. Поэтому даются всякие разные процентные соотношения. То есть, ну, давай там себе столько-то, Кришне столько-то, в идеале 50 на 50, допустим. То есть это сама по себе практика, она подразумевает, что мы поражены этой философией сепаратизма, поэтому нам говорится, тебе позволяет то-то, 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 но вот только-то Кришне отдай, допустим, да, или хотя бы какую-то часть. То есть это сама практика, основана именно на нашей обусловленности, что мы не можем отдать все. Это